«Тинктура экс витро антимонии», — провозгласил вдруг голос. Я вздрогнул. «Магифтериум антимон ангелий салае». «Бафили олеум витри антимонии алексетереум антимолиалы», — послышалось явственное хихиканье. «Бред какой-то», — сказал голос и продолжал с завыванием. «Вскоре очи сии, еще не отверзаемые, не узрят более солнца. Но не попусти зарыться он им без благоутробного извещения о моем прощении и блаженстве. Сие есть дух или нравственные мысли славного Юнга, извлеченные из ночных его размышлений. Продается в Санкт-Петербурге и в Риге в книжных лавках Свешникова по 2 рубли в папке. Кто-то всхлипнул». «Тоже бредятина», — сказал голос и произнес с выражением. «Чины, краса, богатство, всей жизни все препятства. Летят, слабеют, исчезают, отлен, и счастье ложно, заразы сердца угрызают, а славы удержать не можно». Теперь я понял, где говорили. Голос раздавался в углу, где висело туманное зеркало. А теперь, сказал голос, следующее. «Все единое я, мировое я. Единение с неведением, происходящее от затмения света, и исчезает с развитием духовности». «А это бредятина откуда?» — спросил я. Я не ждал ответа, я был уверен, что сплю. «Изречение из Упанишад», — ответил с готовностью голос. «А что такое Упанишады?» «Я уже не был уверен, что я сплю». «Не знаю», — сказал голос. Я встал и подошел к зеркалу. Я не увидел своего отражения. В мутном стекле отражалась занавеска, угол печи и вообще много вещей. Но меня в нем не было. «А в чем дело?» — спросил голос. «Есть вопросы?» «Кто это говорит?» — спросил я, заглядывая за зеркало. За зеркалом было много пыли и дохлых пауков. Тогда я указательным пальцем нажал на левый глаз. Это было старинное правило распознавания галлюцинаций, которое я вычитал в увлекательной книге В.В. Битнера «Верить или не верить». Достаточно надавить пальцем на глазное яблоко, и все реальные предметы, в отличие от галлюцинации, раздвоятся. Зеркало раздвоилось, и в нем появилось мое отражение. Заспанная, встревоженная физиономия. По ногам дуло. Поджимая пальцы, я подошел к окну и выглянул. За окном никого не было, не было даже дуба. Я протер глаза и снова посмотрел. Я отчетливо видел прямо перед собой замшелый колодезный сруб с воротом, ворота и свою машину у ворот. Но все-таки я сплю. Успокойно подумал я. Взгляд мой упал на подоконник, на растрепанную книгу. В прошлом сне это был 3-й том «Хождений по мукам». Теперь на обложке я прочитал П. И. Карпов. «Творчество душевнобольных. Его влияние на развитие науки, искусства и техники». Постукивая зубами от озноба, я перелистал книжку и просмотрел цветные вклейки. Потом я прочитал стих номер 2. «В кругу облаков высоко, чернокрылый воробей, трепеща и одиноко, парит быстро над землей. Он летит ночной порой, лунным светом освещенный и ничем не удрученный, все он видит под собой. Гордый, хищный, разъяренный и, летая словно тень, глаза светятся, как день». Пол вдруг качнулся под моими ногами, раздался пронзительный, протяжный скрип. Затем, подобно гулу далекого землетрясения, раздалось рокочущее «ко-ко-ко». Изба заколебалась, как лодка на волнах. Двор за окном сдвинулся в сторону. Из-под окна вылезла и вонзилась когтями в землю исполинская куриная нога. Провела в траве глубокие борозды и снова скрылась. Пол круто накренился, и я почувствовал, что падаю. Схватился руками за что-то мягкое, стукнулся боком и головой и свалился с дивана. Я лежал на половиках, вцепившись в подушку, упавшую вместе со мной. В комнате было совсем светло. За окном кто-то обстоятельно откашливался. «Ну-с, так», — сказал хорошо поставленный мужской голос. «В некотором было царстве, в некотором государстве был-жил царь по имени но в конце концов неважно, скажем, Полуэкт, у него было три сына царевича, первый, третий был дурак, а вот первый, пригибаясь как солдат под обстрелом, я подобрался к окну и выглянул. Дуб был на месте, спиной к нему стоял в глубокой задумчивости, на задних лапах кот Василий. В зубах у него был зажат цветок кувшинки, кот смотрел себе под ноги и тянул. Потом он тряхнул головой, заложил передние лапы за спину и слегка сутулясь, как доцент Дубино-Княжецкий на лекции, плавным шагом подошел в сторону от дуба. «Хорошо», — говорил кот сквозь зубы. «Бывали-живали царь да царица. У царя, у царицы был сын. Мне дурак, естественно». Кот с досадой выплюнул цветок и, весь сморщившись, потер лоб. «Отчаянное положение», — проговорил он, — «ведь кое-что помню. Ха-ха-ха. Будет чем полакомиться. Конь на обед, молодец на ужин. Откуда бы это?» А Иван, сами понимаете, дурак, отвечает. «Ах ты, поганое чудище! Не уловивши белого лебедя, докушаешь». Потом, естественно, каленая стрела, все три головы долой. Иван вынимает три сердца и привозит кретин домой мамаши. Такой вот подарочек. Кот сардонически засмеялся, потом вздохнул. «Есть еще такая болезнь, склероз», — сообщил он. Он снова вздохнул, повернулся обратно к дубу и запел. «Кря-кря, мои деточки, кря-кря, голубяточки». «Я, я слезой вас отопаивала, вернее, выпаивала». Он в третий раз вдохнул и некоторое время шел молча. Поравнявшись с дубом, он вдруг немузыкально заорал. «Сладок кус не доедала». В лапах у него вдруг оказались массивные гусли. Я даже не заметил, где он их взял. Он отчаянно ударил по ним лапой, цепляясь когтями за струны, заорал еще громче, словно бы стараясь заглушить музыку. «Дас им танцвальт финстер ист, даст мах даст хольц, даст мне майн шанс или кац». Он замолк. И некоторое время шагал, молча стуча по струнам. Потом тихонько, неуверенно запел. «Ой, бывав я в тим садочку, то скажу вам всю правдочку. Ото ж так, копают мак». Он повернулся к дубу, прислонил к нему гусли и почесал задней ногой за ухом. «Труд, труд и труд», — сказал он. «Только труд». Он снова заложил лапы за спину и пошел влево от дуба, бормоча. «Дошло до меня, о великий царь, что в славном городе Багдаде жил-был портной по имени... Он встал на четвереньки, выгнул спину и злобно зашипел. «Вот с этими именами мне как-то особенно отвратительно. Абу Али. Кто-то ибн чей-то. Ну, хорошо, скажем, Полуэкт. Полуэкт ибн... Полуэктович. Все равно не помню, что было с этим портным. Ну и пес с ним. Начнем другую». Я лежал животом на подоконнике и, млея, смотрел, как злочастный Василий бродит около дуба, то вправо, то влево, бормочет, откашливается, подвывает, мычит, становится от напряжения на четвереньки, словом, мучается несказанно. Диапазон знаний его был грандиозен. Ни одной сказки и ни одной песни он не знал больше, чем наполовину. Но зато это были русские, украинские, западнославянские, немецкие, английские, по-моему, даже японские, китайские, африканские сказки, легенды, притчи, баллады, песни, романсы, частушки и припевки. Склероз приводил его в бешенство. Несколько раз он бросался на ствол дуба и драл кору когтями. Он шипел, плевался, и глаза его при этом горели, как у дьявола. А пушистый хвост, толстый как полено, то смотрел в зенит, то судорожно подергивался, то хлестал его по бокам. Но единственной песенкой, которую он допел до конца, был «Чижик-пыжик». А единственной сказочкой, которую он связно рассказал, был «Дом, который построил Джек», в переводе Маршака, ну, с некоторыми купюрами. Постепенно, видимо, от утомления речь его обретала все более ясный кошачий акцент. «А в поли-поли пел он сам плужок ходе, ам-нем-нем-няу, а тым плужком сам мяу, сам Господь ходе или броде». Ходе или броде. В конце концов, он совершенно изнемог, сел на хвост и некоторое время сидел так, понурив голову. Потом тихо, тоскливо мяукнул, взял гусли под мышку и на трех ногах медленно уковылял по росистой траве. Я слез с подоконника и уронил книгу. Я отчетливо помнил, что в последний раз это было творчество душевно больных. Я был уверен, что на пол упала именно эта книга. Но подобрал я и положил на подоконник «Раскрытие преступлений Свенсена и Венделя». Я тупо раскрыл ее, пробежал на удачу несколько абзацев, и мне сейчас же почудилось, что на дубе висит удавленник. Я опасливо поднял глаза, с нижней ветки дуба свешивался мокрый серебристо-зеленый акулий хвост. Хвост тяжело покачивался под порывами утреннего ветерка. Я шарахнулся и стукнулся затылком о твердое, громко зазвонил телефон. Я огляделся, я лежал поперек дивана, одеяло сползло с меня на пол, в окно сквозь листву дуба било утреннее солнце.